новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 июня 2023 год, сейчас 16.06, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Как едет город, давайте посмотрим. В целом ситуация более-менее спокойная, но дожди, конечно, добавляют сложностей. 6 баллов на этой неделе, в это время такого еще не было. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают в районе 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера, даже 8 вечера сегодня по прогнозам будут пробки в 6 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная Дума сегодня приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Означает ли это, что уже в ближайшее время так называемые замороженные пенсии будут разморожены? Как будет работать этот закон? Первая тема. Вторая тема. Владимир Путин вчера призвал ускорить концепцию развития в России автомобильного туризма. Что мешает автотуризму на сегодня? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Значит, Центробанк повысил курс доллара на 30 июня, теперь 87 рублей 3 копейки, курс евро 95 рублей 11 копеек, международные резервы страны за неделю снизились на 600 миллионов долларов, а сейчас составляют почти 587 миллиардов долларов. Это из того, что сейчас на лентах агентства ТАСС, смотрим РИА Новости, здесь Минсельхоз говорит, что устанавливает дополнительную квоту на экспорт зерна в этом году в 814,8 тысяч тонн.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Государственная Дума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она будет полностью добровольной, запустится с 1 января 2024 года. Для участия в этой программе надо будет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом. Можно будет заключать несколько договоров с несколькими фондами. Сбережения будут формироваться за счет взносов граждан. И вот тут, внимание, их прежних пенсионных накоплений. Но вносить средства в рамках программы сможет при этом и работодатель, как это и раньше было, до того момента, когда накопительная пенсия была заморожена. Страховка будет аналогична банковским вкладам, но на вдвое большую сумму. В данном случае 2 миллиона 800 тысяч рублей. Использовать сбережения можно как дополнительный доход после того, как 15 лет в этой программе участвуешь или достигаешь возраста для женщины 55, для мужчины 60 лет. Есть еще некие особые жизненные ситуации, когда средства можно забирать досрочно. Еще важное деталь, сбережения можно будет наследовать. Олег Савченко, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Он с нами на прямой связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Вот я читал сейчас заголовок. Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений. Все, закон принят, а осталась подпись президента?
Да, закон принят, осталась Верхняя палата Совета Федерации и подпись президента. Но учитывая то, что данный закон очень долго и сложно обсуждался в Госдуме, я не думаю, что будут какие-то препятствия, и достаточно формально, я думаю, подойдут в Совет Федерации и в администрации президента, и закон будет принят точно.
Означает ли сегодняшнее решение Государственной Думы, что замороженные пенсии, скорее всего, уже 1 января 2024 года будут разморожены?
Нет, вы знаете, речь идет о другом. Речь идет о том, что в дополнение к сегодняшней системе страхования и пенсионного обеспечения, страхования, в том числе пенсионного обеспечения, добавляется новый инструмент, который будет со стороны государства гарантирован. Более того, государство сегодня готово и утвердило, что будет стимулировать его дополнительно для того, чтобы средства граждан попадали все-таки в, так скажем, в те инструменты обеспечения старости или пенсионного возраста, которые гарантированы государством. Потому что негосударственные пенсионные фонды, как правило, обязаны инвестировать в строгом соответствии с Центробанком. И в этом законе очень сложно прописаны все регламенты, связанные с контролем за данными средствами. все прописано с точки зрения там, контроля и прозрачности для Центробанка, поэтому граждане могут быть спокойны с точки зрения того, что эти средства пойдут в какие-то или спекулятивные инструменты, или какие-то там биржевые инструменты, которые высокорискованные. Эти средства в основном будут потрачены на покупку там или государственных бумаг, или инвестированы в российские активы, которые будут гарантированы со стороны государства. Поэтому здесь точно не будет никаких потерь, и средства будут только увеличиваться. Другой вопрос, на какую сумму они будут увеличиваться. Сегодня я слышал в том числе критику, когда закладывал этот закон, и мы его утверждали в третьем чтении со стороны оппозиционных партий, которые говорили, давайте больше дадим, инфляция большая. Но это, что называется, вопрос конкуренции. Государственных пенсионных фондов осталось не так уж много, как в предыдущие годы. Они выхолостились, вычистились, уже достаточно эффективно себя проявили, и поэтому сейчас будет конкуренция как раз в том числе и за эти средства, которые будут гарантированы государством, потому что государство, которое соинвестирует в каждому гражданину в эти накопления, и, соответственно, я думаю, что негосударственные пенсионные фонды будут достаточно эффективно их использовать и показывать гражданам, что они не просто гарантированно их сохраняют, но и приумножают.
Я все-таки фразу прошу вас прокомментировать. Прежние пенсионные накопления – это не та накопительная часть пенсии, о которой говорили 10 лет назад?
Нет. Нет, это отдельная программа, дополнительная, стимулирующая программа. И вот после ее принятия граждане могут разместить и воспользоваться сегодняшним инструментом, утвержденным сегодня Государственной Думой, завтра, я надеюсь, и остальными государственными институтами.
То есть, а те деньги, которые у каждого на индивидуальном счету с прежних
они
времен?
Они живут своей жизнью. Они живут своей жизнью.
Так, да. Теперь еще один вопрос. Когда здесь сказано, средства можно будет забирать досрочно, без потери дохода, но только в особых жизненных ситуациях. Еще до 55 у женщины, до 60 у мужчин. Что это за особые жизненные ситуации?
Особые ситуации, если в случае опасной болезни, и если средства требуются как раз для лечения этой болезни, в случае непредвиденных жизненных ситуаций, связанных с риском для жизни человека. Они описаны. Была поправка, насколько я помню, ну, недословно, но вот на бытовом языке попробую объяснить, а можно эти средства использовать на обучение там, членов семьи. Она была отклонена, потому что это в саму канву закона не входит и не вписывается. Речь идет о гражданине, который своим трудом, умением, знаниями доказал и показал, что он отдал своему государству средства, средства, свой труд, знания, и, соответственно, хотелось бы сделать ему так, чтобы он был уверен в своей старости, в обеспечении старости. Поэтому есть сегодня пенсионная государственная система и негосударственная. Негосударственную добровольно сам выбирает гражданин и принимает решение сам для того, чтобы диверсифицировать, наверное, свои, так скажем, накопление для того, чтобы, возможно, получить больший доход.
Вы сказали, что накопительная часть пенсии, даже с учетом этого закона, продолжает жить из прошлых времен своей жизнью. А что это за жизнь? Сейчас выдают эти деньги?
Конечно. Сейчас пенсионеры живут своей жизнью по тем правилам, по тем законам, которые были утверждены раньше. Мы сегодня обсуждаем не пенсионную реформу, ничего нового, вернее, ничего радикальных изменений не произошло. Сегодня государство говорит, что мы готовы соинвестировать в ту часть средств, которые граждане готовы довложить в негосударственные пенсионные фонды для того, чтобы в большей степени гарантировать себе.
Так, а те деньги, которые, так сказать, заморожены, их выдают, когда ты выходишь на пенсию?
Еще раз, секундочку. Мы сегодня обсуждаем закон, который был утвержден Государственной Думой в третьем чтении. Предыдущие законы я там не готов сейчас комментировать, потому что мы уйдем сейчас в другие, так скажем, категории. Давайте сегодняшний закон утверждать. Сегодняшний закон говорит о том, что есть перспектива размещения средств, которые граждане, может быть, откладывали, может, где-то прятали.
То есть прежние пенсионные накопления, те, которые откладывал где угодно, но не в пенсионном фонде.
Конечно.
Понял.
Дополнительные средства граждан или семейные бюджеты, которые они там как-то там располагали, как хотели. Но вот сегодня им дается такая возможность, такой шанс разместить их гарантированно, с гарантированной доходностью. Более того, государство готово соинвестировать в эти фонды.
Спасибо. Да. Олег Савченко, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Государство готово софинансировать взносы в течение 3 лет после вступления человека в программу. Только 3 года. Еще раз напомню, что вообще-то это рассматривается как длительная программа. И вот, например, если 15 лет ты в ней участвуешь, то ты, даже не достигая пенсионного возраста, деньги можешь получить обратно. Но только в первые 3 года государство готово взносы софинансировать. Причем в размере не более 2000 рублей в месяц, если вы ежемесячно участвуете в программе, или 36 тысяч рублей в год. Государство, кажется, хочет денег, пишет 530-й. Я, говорит, конечно, не экономист и не депутат, но, кажется, как раз разморозка была бы отличным стимулом. А Григорий как раз про заморозку и говорит. Но это же странно было бы не вспомнить именно это в связи с некой историей про возможность пенсионных сбережений. Григорий пишет, опять соберут деньги и опять потом ведь заморозят. Алла 24-я пишет, и инфляция съест часть средств, как пить дать. Ну да, инфляция съест часть средств, как пить дать. Но это возможность сохранить какие-то средства в долгую. Я поигрался с негосударственным пенсионным фондом, больше вкладываться не буду, пишет Вася 481. А что не так с негосударственными пенсионными фондами? Вот у нас коллега только что посмотрел и увидел, что на 500 тысяч рублей у него 200 тысяч рублей инвестиционного дохода за эти там 10 лет. 7373948. Телефон прямого эфира. Какой минимальный взнос, пишет Денис Сотый. Это пока непонятно. 7373948. Напомню, Государственная Дума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она уже приняла этот закон. Совет Федерации пока его не рассматривал. Президент не подписывал. Но предполагается, что это будет сделано довольно быстро. Это будет добровольная программа. Запускать ее будут 1 января 2024 года. Руслан 544 даже на этом фоне пишет, лучше инвестировать в квартиру, чем в такое облако. А 530-й говорит, я свою пенсию будущую сам заморозил, потому что посеял документы от пенсионного фонда, который в свое время, когда переводил, видимо, туда деньги, получил. Ну, мне кажется, что уж документы-то, имея основные документы, любой гражданин может так или иначе восстановить, ведь это же, что называется, не серые взаимоотношения были. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Вы собираетесь в подобного рода программе долгосрочных сбережений участвовать с вашей точки зрения? В чем прелесть? Ну, первое, что сразу видно, вы можете получить как минимум от государства дополнительные 36 на 3, это 108 тысяч рублей. К будущей пенсии. 108 тысяч рублей прямо сейчас. Вступаете, и 108 тысяч рублей добавляются. 2 миллиона 800 при этом гарантированы. Вы же можете тогда эти дополнительные 108 получить, а больше, чем 2 800 в этом пенсионном фонде не держать. 7-3, 7-3, 94. А Виталий говорит, а где гарантия, что какой-нибудь Павлов не появится, и который устроит то, что устроил в свое время Павлов? 717-й говорит, не имеет смысла. То есть вам дополнительные 108 тысяч рублей не имеют смысла. Ну вот просто вот даже на этом уровне. Судя по всему, там неплохие проценты. Если сравнивать это с банковскими процентами, если ты вообще собираешься что-то откладывать на пенсионное время, тогда вроде как смысл есть. Но нет, 717 пишет, смысла нет.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Савелий пишет, 884-й, есть же индивидуальные инвестиционные счета, там все наглядно, ликвидно и выгодно. Понимаете, Савелий, для многих вот то, что на этих инвестиционных счетах появляются варианты минус столько-то процентов, это наглядно и как раз невыгодно. Люди говорят, мы хотели бы гарантированную выгоду, по крайней мере, по отношению к тому, что, собственно, такое пенсионные деньги. Гарантии от государства, учитывая нашу историю, к ним надо относиться аккуратно, пишет Виталий 618, а Григорий говорит, какие все-таки проценты-то? Ну так обратитесь в негосударственный пенсионный фонд, и каждый из них назовет вам отдельные проценты по каждому отдельному продукту. Речь ведь идет именно об этом. Государство в данном случае дает дополнительные деньги, если вы вносите под эту программу свои деньги на будущую пенсию, и государство гарантирует возврат денег в сумме не 1 400 000, как в банке, а 2 800 000. Теперь следующая тема. Владимир Путин призвал вчера ускорить концепцию развития автомобильного туризма в России. Он побывал в Дербенте, все, наверное, следили за этим, но там говорил про туризм. в основном, сказал, что у страны огромный потенциал культурный, природный, рекреационный. И вот про автомобильный туризм давайте чуть отдельно поговорим, что мешает автомобильному туризму развиваться. Ведь, казалось, тут как раз от государства не очень много-то и надо. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан к нам присоединяется. Александр Мушекович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, почему в Дагестане-то о туризме начали говорить? Потому что самый большой прирост под второй год подряд Дагестан показывает, плюс 40% каждый год туристов едет в Дагестан. А что касается автомобильного туризма, ну, проблема на самом деле большая. У нас нет собственного производства автодомов. Вот все, что вы видите, ездит по улицам, по трассам, это все импортное производство автодомов. Максимум, что мы делаем, это только автоприцепы. Плюс нужны стоянки, да, которые не просто стоянка, а на которой есть электричество, канализация, куда водоснабжение, куда подключаться, бассейн желательно, да, чтобы это можно было, там, естественно, душ, туалет, да, там, но душ, туалет, как правило, у себя в автодомах люди делают, если мы говорим именно о автодомах, а не об автоприцепах. Конечно, в автоприцепах никакого душа нет. Вот. Так что там непочатый край. Мы отстаем от Западной Европы на десяток лет в развитии автотуризма.
Но ведь автотуризм — это не только путешествие на автодомах, это ведь и путешествие на автомобилях с ночевками в отелях. Разве это не работает?
Нет, это работает, но это не автотуризм. Автотуризм — это когда вы именно путешествуете автономно от отеля. Как только вы ночуете в гостинице, все, какой же вы автотурист? Вы просто едете на собственном автомобиле. В чем вы отличаетесь от человека, который прилетел самолетом, или приехал поездом, или пришел пешком, или на велосипеде? Ничем. Автотуризм — это именно проживание в автодомах, в автоприцепах, на специальных паркингах, да, так называемый, то, что на Западе караванинг. Вот такой вид туризма называется караванинг. Вот просто это слово не употребляется.
Но смотрите, тогда мы возвращаемся к тому, что об этом говорил Владимир Путин, то есть глава государства, а что государство должно заниматься производством автодомов, пишет Григорий. Раз бизнес не делает автодома, значит, спроса на такой туризм нет.
Спрос есть, вы не поверите. Просто у людей денег нет на покупку вот этих автодомов импортного производства. Хорошие автодомы импорты стоят там 10-15 миллионов, да, а люди готовы платить 2-3 миллиона, да, вот так вот, да, как бы. Потому что и у вас получается некая автономия. Весь смысл автотуризма — это то, что вы экономите деньги на гостиницах. Вы не платите чужому дяде, а вы живете у себя, куда бы вы ни поехали, в любую точку России. Да, там выехали из Москвы, поехали там на, допустим, на Сахалин, да, там через паром. Да, у нас, слава богу, есть паром на Сахалин. Или там Владивосток. Владивосток даже паром не нужен. Просто поехали. Или в Магадан. У нас сейчас можно, кстати, спокойно на собственной машине доехать до Магадана. Дороги позволяют. Да, но
сколько ехать-то придется?
Где останавливаться? Вопрос.
Да, сколько ехать до Магадана на машине?
Я вам скажу, примерно 8 дней.
Ого! А зачем мне автодом круглый год, пишет Григорий? Значит, у нас не хватает бизнеса по аренде автодомов.
Это правильно. Кстати, тоже. Но, смотрите, тут момент такой, что взяли вы, их очень, они есть в Москве, в Краснодаре, в Питере. У нас очень мало городов, где есть бизнес по аренде автодомов. Но дело в том, что они очень дороги. Я вам скажу, чтобы так вот напугать ваших слушателей, примерно стоит в день 20, а то и бывает и 30 тысяч. За 20 тысяч в день вы гостиницу найдете. Да? Вот. Весь смысл, чтобы автодом был дешевле гостиницы. Это первое, чтобы у вас была некая автономия. Дело в том, что вы можете остаться там, где вообще дикая природа, где нет никакой гостиницы. Вот еще плюсов.
Тут еще, смотрите, автономная цивилизация. Наши слушатели спорят с вами в том смысле, что автотуризм — это не только туризм, путешествие на автомобиле, который можно назвать автодомом, но это также еще и кемпинги, в которых останавливаются люди на автомобилях, но живут в палатке, а не в автодоме.
Да, пожалуйста, можно жить. Есть, кстати, сейчас автодома, где палатка примыкает к автодому. Есть просто автономная палатка возле вашего автодома. Или вот если автоприцеп... Вы знаете, у нас в основном-то люди мастерят сами, к сожалению. Да, вот они мастерят сами у себя в гаражах эти автоприцепы, автодом смастерить никто не может, это очень тяжело, а вот автоприцеп смастерить можно своими руками, если специальное даже руководство и инструкции, как смастерить автодом своими руками, автоприцеп. Но в любом случае, правильно ваши слушатели говорят, нужны кемпинги. У нас очень мало кемпингов. На всю страну буквально их несколько десятков, а должно быть несколько сотен. Вот о чем говорил Путин, да, как развивать автотуризм. Строить кемпинги, строить производство по производству вот этих автодомов. Вот этим и должны заниматься, а не просто сесть в собственный автомобиль и доехать до ближайшей гостиницы.
Александр Мгрчан с нами был на связи, вице-президент Альянса туристических агентств России. Не хватает ВСМ до Сочи, скоростной поезд 500-километровой скоростью, пишет Вася, 481-й. Артем говорит, автодома тоже мастерят, там нет ничего сложного. Но если автодома мастерят, и там нет ничего сложного, то мы действительно редко видим автодома на дорогах. Мы действительно редко встречаем кемпинги. Значит, с автотуризмом у нас есть проблема. У Путина есть турприцеп «Скиф», напоминает 402-й. Значит, еще автотуризму мешает высокая цена на автомобили. Но, слушайте, вот высокая цена на автомобили нам точно не мешает, потому что мы знаем, что на автомобильном рынке проблем с реализацией, то есть, читай, со спросом, нет вообще. В Крылатском есть два автодома, пишет Катя, 986-я, где люди живут лет 10 точно. Свет горит, камеры висят, стоят и не уезжают. Ну, в том смысле, что у нас автодома, когда и покупают, они на них не столько ездят, сколько просто как дом обычный, стационарный используют. Да, прошу.
Добрый день. Игорь Михайлович из Москвы. Вы знаете, меня просто поразило заявление функционера эстемизма насчет автодомов. Ведь он, наверное, должен знать, что главное – кемпинги. Мне довелось в ранней молодости иметь машину, ездить по всей стране. Кемпингов было много. Я приезжал к домику, где был душ, туалет, где была столовая или стенд, где можно было. Вот это надо строить, а не автодома. И дешевые домики, где можно путешествовать и видеть свою страну. Потому что машина позволяет уехать в сторону трассы, куда-нибудь в станицы, в деревни, и видеть ее. А при чем тут автодома? Это дикость какая-то.
Ну, подождите, все-таки, даже если мы представим себе, что действительно автомобиль, не автодом, дает возможность вам заехать очень далеко, то строить кемпинг вот в этом очень далеко нет никакого смысла. Кто, кроме вас, еще туда заедет? Смастерить не проблема, сложно зарегистрировать, если уж мы говорим про автодом, пишет об этом 713-й. Николай 445-й вообще не понимает автодома, стоит бешеных денег, пользоваться можно в отпуск месяц, максимум два в году. Многие просто живут в автодомах и перемещаются. Пожил здесь, переехал, пожил там, ну и так далее. Видел Ниву автодом, рассказывает 530-й. Это такой кошкин дом, никакого сходства с киношными буржуйскими автодомами нет вообще. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Знаете, это очень, на самом деле, интересная и востребованная тема.
Автодом или автокемпинг?
А именно автодом, только не в виде машины как таковой, а в виде прицепа. Вот. И смастерить действительно это все не сложно, можно все это самому сделать, но проблема в регистрации. Это раз. А то, что продается готовое, продается достаточно как бы необъективно по цене. Вот. И это в том числе, ну, на мой взгляд, как бы, это альтернатива развития и какой-то одноэтажный, так скажем, России. Вот, то есть, что может быть целесообразнее и экономически более востребовано, допустим, купить промышленный участок и жить в автоприцепе и строить себе дом полноценный, нежели покупать за 10 тысяч, 30 квадрат, за 10 миллионов, 30 квартиру 30 квадратных метров.
Я понимаю, вот я посмотрел статью, в интернете нашел людей, которые рассказывают, как они покупали автодом или автоприцеп, и вот они утверждают, статья от апреля 22 года, что автодом в 20 году стоил примерно 2 миллиона 300 или 400 тысяч рублей, а, соответственно, автоприцеп начинает в цене от 600 тысяч рублей. Это такой... В кемпинге можно отцепить, на автомобиле свободно кататься по городу, ну и так далее. Но даже это проблема. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну, я на самом деле не так давно тоже занялся вот автотуризмом. Могу сказать следующее по этому поводу. У нас российский автомобиль есть только один, который может позволить съехать немного с дороги и увезти все те вещи, которые мы с собой в туристическую поездку берем. Если это три человека, два взрослых, ребенок, там, ну и собака, да? Это у вас Патриот. Но на нем далеко особо не уедешь, потому что машина не такая уж и надежная, поэтому машина нужна побольше, типа что-то Паджеро или Прадо, которая позволяет, во-первых, с собой тащить прицеп, если он нужен, или прицеп с лодкой, потому что вот сейчас популярно...
Мы должны заканчивать, у нас новости. Спасибо. Это может быть машина. Я посмотрел, кстати, почем нынче аренда автодомов. 60 тысяч рублей в сутки. Это вот первый попавшийся вариант. Я не утверждаю, что это средняя цена или что-то подобное. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. А вы смотрите и слушаете нас в прямом эфире либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, давайте посмотрим. Сегодня из-за погоды, возможно, по другим причинам, сложнее, чем в предыдущие дни. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа даже 7-бальных пробок. Возможно, по прогнозам, в 6 и в 7 часов вечера. Прямо сейчас бордовые цвета преобладают при описании движения по Садовому кольцу, причем внешнее Садовое на севере и внутреннее Садовое на юге. Вот так интересно все это распространяется. Что касается третьего транспортного кольца, главная проблема, причем в том и в и внешнее, и внутреннее, в общем, едет плохо. На севере стандартно между Савеловской эстакадой и Рижской. Сегодня, причем, пробка на внешнем третьем кольце начинается даже до пересечения с улицей Гаврикова, то есть до Сокольников, где-то там еще при выезде из Лефортовского тоннеля. Ну, а что касается встречной пробки, она сегодня начинается от пересечения с Беговой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты обсуждают запрет на продажу пива, сидра и медовухи в общепите для индивидуальных предпринимателей. Что конкретно хотят запретить? Что такое общепит и индивидуальные предприниматели? Где нельзя будет купить ни пиво, ни сидр, ни медовуху? Первая тема. А вторая тема – это про безработицу или про рабочие места. Сегодня на фоне сообщения о новом рекорде по минимальной безработице в Российской Федерации пришли сообщения о том, что вот, например, транспортные компании говорят о серьезном дефиците водителей больших грузовых машин свыше 3,5 тонны. На сегодня, говорят, нехватка составляет 21%. Почему безработица все меньше, а проблем с работниками все больше? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за новостями, смотрим, что из срочных сообщений появляется на лентах информационных агентств. Суд в Москве продлил до октября арест обвиняемому в покушении на писателя Прилепина. ФОМС опровергает сообщение об отказе больниц в России в бесплатном лечении, и космонавты собираются оценить влияние беговой дорожки и других внутренних воздействий на элементы МКС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Депутаты обсуждают запрет на продажу пива, сидра и медовухи в общепите для индивидуальных предпринимателей. Речь идет о том, что нужно ввести обязанность передавать данные о реализации этих напитков в единую государственную информационную систему. Это итоги работы межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Так, во всяком случае, пишет РИА Новости. На фоне разговора о разработке запрета так называемых алкогольных наливаек в многоквартирных домах, так прямо и написано — наливайки. Мне кажется, только депутаты и, соответственно, информационное агентство подобного рода определения используют. Но вот теперь довольно часто можно услышать это слово. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива без алкоголя рынка. Он с нами на прямой связи. Камаль Мухаммедович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете, что еще хотят запретить депутаты теперь?
Ну, смотрите, да, тут ситуация, конечно, аховая, можно так сказать. Мы понимаем, что состоялось вот это прискорбное трагическое событие с отравлением алкоголем легким, значит, и были смерти, да, это, конечно, ужасно и, так сказать, трагично, да. Результатом этого стал сейчас, как из рога изобилия, появившиеся из трибуны Госдумы всякие инициативы, ну, можно сказать так, непродуманные и вообще, так можно сказать, популистские инициативы по дополнительным ограничениям по усилению регулирования рынка алкоголя. Вообще говоря, такой рынок алкоголя — это вещь не очень простая. И мы знаем по сухим законам, по разным антиалкогольным кампаниям, борьбе с самогоноварением, мы знаем, что это достаточно чувствительно и для социального общества, и для предпринимателей, и для государства. Это очень чувствительный момент, рынок. Вот так действовать, как сейчас действуют депутаты, которые их действия можно назвать пиаром на хайпе, значит, так действовать, конечно, нельзя. Например, вот предлагают черный список какой-то ввести, кого-то там потом запретить пожизненно заниматься алкоголем. Но если посмотреть внимательно по той ситуации, которая была, то как будто бы этанол был вывезен со складов МВД. Получается, что нужно МВД теперь, так сказать, ввести в черный список, да? Как-то странно. Помимо того, что мы сегодня видим вот заявление заседания межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, мы видим, что перед этим в эту же дискуссию ввязалась комитет по строительству ЖКХ. Там считалось, что мы сейчас возведем жителей многоквартирных домов и запретим там, значит, от их имени продавать алкоголь, так сказать, ну, на первых этажах там вот этих домов, да. То есть в этот хайп стягиваются многие участники, да. И теперь это все были шутки, да. Кстати, вспоминается как бы ситуация из «Собачьего сердца», когда Швонгер пришел к профессору Преображенскому и сказал: мы сейчас вас платить будем, да. И какая реакция, в общем-то, зрителя на это, в общем-то, на стороне Преображенского. Но если говорить про серьезно, то вообще алкоголем у нас 171 законом, да, занимается профильный комитет, комитет по экономической политике и предпринимательству в Госдуме. Он все время вместе инициативы, но они все достаточно взвешенные. И они оформляются законодательными актами. Каждый законодательный акт при этом публикуется на специальном ресурсе, где он обсуждается и проходит так называемую процедуру оценки регулирующего воздействия. Суть этой процедуры в том, чтобы доказать и обосновать тот факт, что введение этих ограничений или каких-то нововведений законодательства, оно будет благоприятно для всех, так сказать, аспектов общества, будет благоприятные последствия. Мы увидим, что вот этим комитетом как раз была создана так называемая антиалкогольная концепция примерно в 2010 году, действующая до 2020 года. В результате реализации, так сказать, системной или комплексной, можно сказать, реализации этой концепции, как мы видим вот в печати у этой же межфракционной группы, сказано, что потребление алкоголя снизилось на 43%. Вот что дает, так сказать, внимательная, внятная, так сказать, работа с ограничениями. Да? Сегодня же это вносится просто какие-то хайповые заявления, совершенно необоснованные и не касающиеся, ну, как сказать, реальных результатов. Они будут бить по одной группе, так сказать, участников, по другой группе, по третьей. Что в результате получится? Люди, которые лишатся вокруг себя, я даже не беру предпринимателей сейчас, люди, то есть жители, которые лишатся, так сказать, доступного алкоголя, которым они на самом деле привыкли. И вот эти наливайки при том, что их так называют негативно, да, а почему они существуют? Они пользуются просто, это удобно, это комфортно, это, ну, дешевле, там, скажем, чем в магазине или там другой вкус, который хочет человек иметь. И вот, лишившись этого, что произойдет? Ну, нелегальный рынок будет расцветать. То есть мы создаем условия для нелегального рынка, для таксистов, для интернет-продаж, которые сейчас запрещены законодательно, но они существуют, мы же это прекрасно все знаем. Теперь вопрос, а что делать? Что делать в той ситуации, которая произошла вот с управлением Сидором? Ну, первый вопрос, да, там есть тезис такой, что давайте метанол будем денатурировать. Вот это правильно, потому что это яд, это не алкоголь, это вообще, как сказать, предмет совсем другого рынка, ну, так сказать, нефтехимии, да, и это яд. Он похож на алкоголь, но его никто не денатурирует, то есть не контролируется эта денатурация, и вот он прокачивается на рынок пищевого продукта, на рынок этилового спирта фактически. Это, наверное, неплохая тема, но я не уверен, что Минпромторг это поддержит. Да? Но это первый тезис. Второй тезис, могу сказать, что сегодня существует уже система прослеживания движение алкогольной продукции по рынку, то есть от производителя до конечного потребителя, это все фиксируется в системе ЕГАИС. Да, эту систему, правда, контролирует, имеет доступ к ней, это Росалкогольрегулирование, то есть орган, регулятор, который занимается алкоголем. Но если мы объединили и скоординируем усилия МВД, Росалкогольрегулирования и местных властей, если власти выдают лицензии на розничную продажу алкоголя, то есть они могут выдать, могут не выдать, могут отозвать, да, эти полномочия уже есть, да, и если, скоординировав их усилия, МВД может зайти в торговую точку или отреагировать на жалобы населения, Росалкогольрегулирование может подтвердить наличие легальности продукта и его источник, а, так сказать, местные власти могут, допустим, закрыть эту торговую точку, если там есть нарушения или там постоянные жалобы жильцов, к примеру. Mm-hmm. Да? То есть все ресурсы есть для того, чтобы оградить наше население от подобных ситуаций. Могу сказать еще.
Мы должны заканчивать. Просто ресурсы есть, и новые запреты не нужны, говорите вы.
Ну, это чисто хайп тех людей, которые засиделись там в Госдуме, и им нечего делать. Они хотят, так сказать, привлечь внимание. Вот все, что я могу сказать.
Спасибо. Исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка Камаль Лебедев был с нами на прямой связи. Что пишут слушатели? Не стоит представлять дело так, будто употребление алкогольных напитков вызывает комфорт во влага пьющего. Так не стоит вообще, как бы, смотрите, депутаты обсудили запрет на продажу пива, сидра и медовухи в общепите для индивидуальных предпринимателей. То есть речь ведь идет про общепит, которые владеют индивидуальные предприниматели. Только вот этот запрет они обсуждают. То есть вот это и есть корень зла, что ли, я не понимаю. У нас тут мелкие алкаши бегают в ночной магазин в моем доме. Это Алла рассказывает. Соседка сорвалась с кодировки, шастает туда по ночам. Ночью звонила мне, как раз не спала, решала задачки по геометрии. Бинт нужен был, она пьяная упала и порезалась. Я выручила. Нужно запретить продажу алкоголя в жилых домах. И что изменит это, Алла? Вот мне интересно. То есть соседка побежит дальше, сорвавшись с кодировки, и порежется, упадет дальше от вашего дома. Вы полагаете, это остановит ее, она не побежит? Но если это болезнь, а мы говорим об алкоголизме в этом смысле, так тогда она побежит на любом расстоянии. 7-3, как кажется. Я так понимаю, что какая-то ветвь коррупционной власти лоббирует интернет-продажи и хочет наливайки закрыть. Ищи коррупционную руку. Я, кстати, до сих пор так и не понимаю, что такое наливайки. Это, ну вот, к примеру, заведение общепита, расположенное в жилом доме, очевидно, в пристройке, в котором, к примеру, на законных основаниях разливают алкоголь, ну вот сидр, к примеру, или пиво наливают. Это вот наливайкой называется или как? Ведь в данном случае именно это собираются закрывать, если это принадлежит индивидуальным предпринимателям. Помню, когда боярышником, пишет 530-й, люди травились, депутат предлагал слабительное туда добавлять, хотя травились одним и добавляли в другое. Ну да, тут причина в одном, а мы собираемся бороться с другими причинами. Андрей говорит, подождите, но если в доме бар, тоже закроем? Я так понимаю, что если этот бар принадлежит индивидуальному предпринимателю, то это должен быть безалкогольный бар. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну да, ведь обычно расстояние ленивого человека тормозит, но ведь не того, кому нужен алкоголь. Ну, нужен, что называется, если он алкоголик. 7-3, Александр говорит, подождите, то есть получается, что индивидуальный предприниматель не может, а в ООО, получается, продавать будет можно? Ну, получается, что так. В данном случае речь идет именно об этом. Представляете, сколько магазинов потеряют выручку, зачем принимать этот закон, ничего не изменится. Это Тим 562 полагает, что никакой связи между проблемой, алкоголизмом граждан и вот этими закрываниями не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Юрий, вы так удивленно говорите, но вы наверняка же знаете. А если не знаете, я вам сейчас расскажу, что крепким алкоголем индивидуальные предприниматели торговать не могут.
Да именно так.
Независимо от того, общепит это магазин, что угодно. То есть крепкий алкоголь доступен только юридическим лицам. Ну, собственно говоря, и поэтому... Абсолютно логичное предложение, потому что это какая-то, как это, плюрализм мнений в отдельно взятой голове, шизофрения. Пивом, значит, торговать можно кому угодно, а алкоголем нет. Ну, получается, что пиво это фактически, мы признаем безалкогольным напитком, но это ведь фактически алкогольный напиток. Поэтому, в общем-то, понятная идея, и как бы, наверное, в ней есть какие-то здравые... корни, потому что...
Ну, это поможет решить проблему, просто важно понять ведь это.
Да, это поможет решить проблему, я объясню почему. Потому что получить лицензию на торговлю алкоголем, это непростая задача, там есть масса ограничений. А на торговлю пивом лицензию получать не надо. И можно, де-факто, и можно даже в школьной столовой торговать, понимаете?
Просто не думаю.
Ну, я имею в виду, что вам не надо получать лицензию. То есть вы, в принципе, можете там где угодно расположить свою точку. А вот в таком случае, уже если это будет юрлицо, ему надо будет получать лицензию на продажу пива, то, соответственно, можно будет уже смотреть там, ага, вот рядом школа, рядом больница, рядом там еще что-то, и не давать лицензию.
Я понял, спасибо. Григорий говорит, что в Питере то, что у нас некоторые называют наливайками, называют капельницами. Место, где можно быстро остаграмиться, как он написал, без сидящих мест со стоячими столиками. Честно говоря, я ни разу не видел такого места в жизни. Ну, видимо, проходил мимо бессознательно, что называется. Но, как бы то ни было, в данном случае речь идет все-таки не о тех местах, где можно быстро остаграмиться, а о тех местах, где разливают пиво, сидр и медовуху.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и возвращаясь к звонку Леонида, Сергей пишет, и в этой связи ведь алкогольным напитком можно и кефир с квасом признать, там же тоже есть какое-то небольшое количество алкоголя, и тогда получается в логике нынешних действий, если кто-нибудь отравится квасом, еще раз напомню, там ведь не квасом отравились, если кто-нибудь отравится чем-то под названием квас, в упаковке кваса, мы тогда будем говорить, наверное, и о запретах для продажи индивидуальными предпринимателями в общепите квасом. С кефиром, да? Не знаю, с бодяжным пивом, которое вело к смерти, мы еще, слава богу, ведь не сталкивались, пишет Юстас 123-й. Ну и 530-й говорит, в ответ на то, что я сказал, что не видел никогда ничего подобного, 530-й говорит, а я видел такие места, они есть. 321-й, кстати, еще добавляет, что он за все запреты, связанные с алкоголем. У нас следующая тема. Транспортные компании заявили о дефиците водителей грузовых машин свыше 3,5 тонн и говорят, нехватка составляет 21%. Все это на фоне сообщений, которые только что появились, что у нас рекордный минимум безработицы в стране. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений», кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, дефицит то в одной специальности, то в другой специальности, то в одной профессии, то в одной отрасли. Чем это все можно объяснить?
Ну, это можно объяснить просто тем, что у нас дефицит в первую очередь в отраслях, где относительно невысокой квалификации, как следствие невысокого уровня оплаты, собственно, труд. К таким относятся и водители, потому что это не очень популярная профессия.
Вот я как раз хотел спросить, первое, что приходит на ум, это если люди не идут на эту работу, значит, не предлагается необходимый уровень зарплаты. А вот эта вот нестыковка, она почему, на ваш взгляд?
Но вы знаете, дело даже не в том, что не предлагается более высокий уровень зарплаты. Эту профессию не сильно популяризируют. Поэтому там можно зарабатывать деньги, может быть, не самые большие, и довольно стабильно можно. Но, тем не менее, популяризацией никто не занимается. И сейчас, по сути, среднего образования водителей нет как такового.
Что такое популяризация профессии? Первое, что приходит на ум, целый сериал «Дальнобойщики» совсем недавно прошел. Ну, как недавно, 20 лет назад, но ведь и пересмотреть можно. Что такое популяризация профессии? Как это работает?
Я думаю, что это должно работать на государственном уровне. Должны быть какие-то кейсы. Должно, ну, я не знаю, как в советское время показывать по телевидению какие-то кейсы. Должны работать ассоциации соответствующие на полную катушку. Должны, наверное, приниматься определенные, может быть, госпрограммы, нацеленные на образование в этой области, на трудоустройство после этого образования. Потому что все-таки отрасль транспортная довольно сильно фрагментирована. Вот, и молодые люди, может быть, не очень понимают, где они найдут работу. У какого-то частного предпринимателя, у которого две машины, но они не могут связывать свое будущее с таким нестабильным, скажем, субъектом хозяйственной деятельности.
Но ведь это же касается не только этой работы. Это вот какую ни возьми, вот примерно так и описывают проблему. В какой ни возьми отрасли, какой ни возьми специальности. И получается, что когда нынешние водители фур в возрасте, как тут пишут, от 48 до 52 лет пойдут на пенсию, взамен им никто не придет. Когда нынешние слесари пойдут на пенсию, взамен им никто не придет, потому что нужные деньги для молодежи не платят. Как это выглядит будущее?
Ну, я не думаю, что все так плохо. Вот совершенно недавно Ассоциация водителей России проводила обучение водителей. Я, собственно, принимал в нем участие водителей. Ну, несколько сотен водителей прошло обучение. Обучение было как навыкам работы с различными государственными структурами, что вообще такое бизнес, как открывать собственное дело. То есть человек, чтобы, если он выбрал эту профессию, понимал, что даже если вот какой-то небольшое транспортное предприятие, куда он попал на работу, оно уйдет с рынка, то у него была бы какая-то альтернатива. Например, самому заняться перевозками в роли того же индивидуального предпринимателя.
Понял, спасибо. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений», кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Строители, это 530-й, строители, дворники, таксисты, теперь вот водители грузовиков. Смотрите, сколько профессий нам придется в ближайшее время популяризировать. Но, судя по всему, ведь платить больше не получится. Антон говорит, возник дефицит и немало, именно по грузовикам от 3,5 тонн, потому что многие водители, особенно в регионах, ушли по контракту водителями на специальную военную операцию. Там зарплата выше, я как специалист в сфере логистики говорю, но тогда и в других профессиях тоже. И тогда, получается, в других профессиях надо ожидать увеличения спроса на зарплату. Следовательно, без увеличенной зарплаты ничего, а увеличенная зарплата – это новые конечные цены на услуги или товары, которые производят эти люди. Нет нормальных цен на перевозку, нет хорошего заработка и нет тех, кто хотел бы работать в этой сфере, пишет 712-й. Ну, значит, эта сфера загнется. Мы понимаем, через какое-то время перевозок не будет автомобильных. А Руслан говорит, нет, просто машины свыше 3,5 тонн обложили податями неподъемными. Они экономят на зарплатах, и вот результат. Сварщики же все равно, у нас же принято говорить во время обсуждений, получают как олигархи, напоминает нам Виталий. А Савелий говорит, нет, водители некоторых ритейлеров вообще вечно сонные, со сменами из ночи в день и наоборот, и непонятно, это оптимизация на местах или реальная нехватка. Вот ты интересный, Савелий, ему говорят, реальная нехватка. Он говорит, и все-таки непонятно, реальная ли это нехватка. 7373948, прошу вас.
Да, добрый день.
Да.
Я думаю, что нужно принять закон, чтобы все вот мелкие логистические компании в официальном порядке заключили договор официальный с Министерством транспорта.
Договор о чем?
Об оказании услуг. И все шло централизовано через Министерство транспорта, как у нас уже отработано и уже есть на другом министерстве.
На каком министерстве?
Ну, на каком?
Ну, так скажите.
Министерство обороны.
Понятно. Значит, Министерство транспорта должно работать как Министерство обороны. Платить больше, это же единственный выход, пишет 877-й. Мы никогда не думали, что, возможно, денег просто нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Вот так о судьбе дела я позвонила своему соседу. У него большая транспортная компания, действительно большая. Они занимаются грузоперевозками. У них нехватки водителей нет. Но она объясняет это тем, что, во-первых, у них хорошей зарплатой. И даже для тех, кто приходит вот буквально там первый год, и то очень приличные зарплаты, у них хорошие машины. Не новые, но машина хорошая, то есть там нет особых проблем с ремонтом. У них своя ремонтная база, у них полный социальный пакет. Более того, они вот на лето арендуют лагеря для того, чтобы туда как-то разместить детей своих сотрудников.
Ну, это тогда получается уж совсем крупный работодатель.
Крупный работодатель, да. Ничего не могу. Это не ИП, это не 10 машин и не 20 машин. Это крупный работодатель, но у них с этим проблем нет. Он говорит, наоборот, даже порой приходится отказывать, потому что у нас
Понял.
Полный штат.
Значит, должны быть крупные компании, видимо, как предыдущий слушатель говорил. Слава, правда, пишет, хорошо, что не с Министерством обороны аналогии проводятся. Мелкие компании все-таки часть бизнеса и сами как-то разберутся. Далее новости.